Глава 5. Харьков. Кажется, приехали. Кирюс открыл глаза. На первый взгляд ничего не изменилось. Но затем он заметил, что металлическая обшивка стала более темной, матовой. Да и сама комната была больше. А над дверью появилась маленькая застекленная оконце. «Слава богу, дома!» — облегченно вздохнул Томский. «Михаил, возьмите скантер». Виктор вынул из нагрудного кармана рубашки черный металлический кружок и передал плотнику. Лунин удивленно посмотрел на то, что Ухтомский назвал скантром. Черный кружок фишка совсем не походил на памятный значок с усатым профилем. «Тернем сообразил», — пояснил Мик. «Конечно, не то, что было у вас, Николай, но защищает. Вам тоже такой надо. Ну, пошли».
«Ты хоть скажи, куда мы попали?» Кирюс с некоторой опаской поглядел на дверь.
«Харьков, технологический институт», — пожал плечами Мик.
«Июнь 20-го, господин Лунин», — добавил Ухтомский.
«Постойте», — растерялся Келюс, — «все-таки я когда-то был историком. В июне 20-го в Харькове были красные».
«Были», — усмехнулся Плотников. «Скоро все поймете, Николай».
Он нажал на красную кнопку, точно такую же, как в комнате с блестящими стенами. Загудела сирена, дверь, щелкнув замком, приотворилась.
«Прошу».
Лунин осторожно перешагнул порог. Первое, что он увидел, был огромный лабораторный стол, на котором размещался странный, опутанный разноцветными проводами механизм. В центре находился большой полупрозрачный куб, заполненный пульсирующей розоватой жидкостью. От куба к стене шли толстые кабели, присоединенные к большой панели, мигавшей разноцветными лампами. Около нее стоял железный табурет, а рядом маленький столик, заваленный бумагами. Окон в комнате не было. Свет шел от мощных светильников, размещенных под потолком. У непонятного механизма топтался невысокий чернявый человек лет 30 в белом халате. Увидев его, Мик приветственно помахал рукой. Чернявый растерянно улыбнулся, кашлянул.
«Здравствуйте, господин подполковник! Здравствуйте, господа, с прибытием!»
Плотников, покровительственно кивнув, небрежно протянул руку. Ухтомский, напротив, заулыбался самым дружеским образом.
«Знакомьтесь, Келюс!» — Мик кивнул на Чернява.
«Лунин», — представился Николай, пожимая маленькую ладонь.
«Тернем, очень приятно», — застенчиво произнес тот. «Вы оттуда, господин Лунин?»
«Оттуда», — еле выдавил из себя Николай, представлявший себе великого Тернема несколько иначе.
«Господину Лунину нужен скантер», — перебил Мик.
«Да-да, конечно». Тернем подошел к столику с бумагами и достал из-под груды папок небольшую коробку, откуда извлек металлический кружок, точно такой же, как у Плотникова, только красный.
«Прошу, господин Лунин».
Николай взвесил кружок в руке. Он оказался неожиданно тяжелым и спрятал, по примеру Ухтомского, в нагрудный карман.
«Носите всегда при себе», — принялся пояснять Тернем. «Думаю, он вас сможет защитить. Правда, это опытная модель».
«Знаем, знаем», — вновь перебил Мик покровительственным тоном. «Вы, Николай, оставайтесь пока здесь. Я должен доложить о вашем прибытии». Важно, со значением кивнув, подполковник Плотников направился к выходу. Ухтомский последовал за ним, на прощание ободряюще улыбнувшись. Келюс и Тернем остались вдвоем.
«Садитесь, господин Лунин», — предложил ученый, пододвигая табурет. «Знаете, так волнуюсь, каждый раз, когда надо кого-нибудь переправлять, это все еще так ненадежно».
«По-моему, надежно», — усмехнулся Келюс. «У нас ваши каналы уже столько лет работают».
«Вы видели?» — глаза Тернема загорелись. «Видели мой институт?» Знаете, до сих пор не верю.
Только издали, честно признался Николай. Зато бином наслышан. Искантер ваш, не этот, настоящий, в руках держал.
Правда?
Да.
Сверкающее чудо, Искантер Тернема, сразу напомнил холод подземелья, страшную предсмертную усмешку Волкова, боль в запястьях, стиснутых наручниками.
«Узнаете?» — улыбнулся ученый, кивая на странный агрегат, опутанный проводами.
«Это Искантер?» — поразился Николай с недоумением, разглядывая куб с пульсирующей жидкостью.
«Тот был совсем другим».
Он как мог описал светящийся кристалл, внутри которого переливался живой огонь. Тернем слушал молча, закрыв глаза. С его губ не сходила мечтательная улыбка.
«Я мог бы сделать такой», — вздохнула наконец, открыв глаза и, с сожалением, посмотрев на громоздкий механизм посреди комнаты. «Но здесь нет материалов».
«Успеете, бином, вы ведь до 200 лет проживете».
«Я?» — Тернем рассмеялся. «Помилуйте, господин Лунин. Я как-то пошутил, а мои коллеги уже бог весть что вообразили. Конечно, тот маленький Искантер, что лежит у вас в кармане, продлит вам жизнь лет до 90. И даже если вас смертельно ранят, то у вас появится дополнительный шанс. Но 200 лет...»
Тернем, покачав головой, начал расхаживать по лаборатории. Слова Келюса явно задели его за живое. Он что-то прикидывал, щелкал пальцами, с сожалением приговаривая: «Невозможно! Никак невозможно!»
«Впрочем, 200 лет мы можем наверстать иным образом», — ученый кивнул на Искантер. «Канал достигает глубины в 500 лет, а это не предел. Он только первая модель. Но уже сейчас аппарат обслуживает две линии. Это малое, по ней можно перебросить лишь 3-4 человек».
Келюс вспомнил огромный ангар среди вымощенного бетонными плитами двора. «Не там ли начиналась большая линия?»
«Господин Лунин», — Терне быстро оглянулся, — «это правда, что у вас в будущем все желают победы белому движению, и что большевики уничтожили Россию?»
«Не знаю», — осторожно начал Николай. «Коммунистов, большевиков, многие до сих пор поддерживают. Россия...»
«Наворотили, конечно, большевики всякого, но чтобы уничтожили?»
«И у вас тоже война», — голос Тернема внезапно стал жестким и суровым.
«Нет, то есть в столице пока нет».
Тернем нахмурился и умолк, углубившись в лежавшие на столике бумаги. Дверь открылась, Николай повернулся, ожидая увидеть Мика. Но вместо него в лабораторию вошел офицер в зеленой полевой форме с золотыми погонами и анинским крестом на груди.
Келюс замер.
«Белогвардеец. Настоящий белогвардеец!» Офицер настороженно окинул взглядом Келюса, брезгливо взглянул на вскочившего с табурета Тернема.
«Господин Лунин?»
Голос был под стать взгляду, неприятный, со скучающей презрительной интонацией. «Прошу за мной». Он повернулся к двери, даже не кивнув на прощание ученого. Лунин вышел из лаборатории и оказался в длинном пустом коридоре. «Вперед!» Николай не стал спорить и не спеша пошел по коридору, с любопытством поглядывая по сторонам. Штабс-капитан шел сзади, ступая мягко, по-кошачьи. Они прошли мимо замершего часового, сжимавшего в руке трехлинейку с пригнутым штыком. И Николаю показалось, что солдат взглянул на него с явным любопытством. В конце коридора была лестница. Офицер молча кивнул на ведущие в подвал ступени. Лунин, ничего не сказав, шагнул вперед, хотя подобное приглашение прямиком в подвал тут же испортило настроение. Внизу была дверь, возле которой стоял еще один часовой, а за ней снова коридор, такой же пустой иголки. Офицер, Келюс успел разглядеть на нем штабс-капитанские погоны, открыл ключом одну из дверей и также молча кивнул Николаю. Келюс оказался в маленькой сырой комнатке. Посреди стоял стол, на котором красовалась чернильница в компании с перьевой ручкой. Небольшое четырехугольное окошко под потолком было забрано густой решеткой.
«Прошу садиться»,
— офицер указал на табурет, стоявший у стола. Сам он сел напротив, достал несколько листов бумаги и макнул ручку в чернильницу. «Ваша фамилия, господин Лунин?»
«Иванов», — охотно открылся Николай. «С милицией и госбезопасностью сталкиваться уже приходилось. Настал черед белой контрразведки».
«Так и прикажете записать?»
«Именно так», — не стал спорить Лунин. «Иванов, Иван, родство не помнящий».
«Прошу отнестись к моим вопросам с большей серьезностью», — буркнул штабс-капитан.
«Итак, фамилия, господин Лунин».
«Лунин, бином», — разозлился Кирилл. «Лунин Николай Андреевич».
«Год рождения?»
Год Килюс назвал с удовольствием, ожидая, что контрразведчик, по крайней мере, удивится. Но тут лишь неодобрительно покачал головой и занес дату в протокол. Далее последовал вопрос со склонной принадлежности. Лунин усмехнулся.
«Из потомственных большевиков»,
штабс капитана передернуло.
«Хочу напомнить, господин Лунин, что протокол является официальным документом. Извольте отвечать серьезно».
«Куда серьезней», — пожал плечами Килюс.
«Дед — участник гражданской войны, большевик с 18-го года. Отец — советский дипломат».
«Вы тоже коммунист?» Голос офицера загустел от злобы.
«Состоял в Коммунистической партии Советского Союза с марта 87 по апрель 91-го». Невозмутимо согласился Лунин, ожидая, что будет дальше.
Штабс-капитан чуть не зарычал, но сдержался. Что-то черкнув в протоколе, он поинтересовался вероисповеданием задержанного.
«Атеист», — с наслаждением сообщил Николай.
«С какой целью прибыли в расположение добровольческой армии?»
Похоже, этот вопрос и являлся основным.
«С целью широкой пропаганды идей коммунизма среди рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции».
«Господин Лунин», — штабс-капитан вскочил, дернув шею, — «вынужден предупредить о серьезности вашего положения. Вы проникли на засекреченный объект. Вы наговорили такого...»
«Ага», — кивнул Килюс, любивший доводить до белого коленя лиц подобной профессии.
«Плохо работаете».
Контрразведчик дернул рукой за ворот, позеленел, покрылся пятнами. Но тут в коридоре что-то упало, послышался стук, и чей-то голос крикнул: «Нельзя! Куда? Нельзя сюда!» Протопали шаги, дверь с грохотом растворилась, и в кабинет ввалились двое парней, одетых в нечто, Николаю знакомое и так не соответствующее обстановке. В черные танкистские комбинезоны.
«В чем дело?» — возмутился контрразведчик. «Извольте немедленно выйти».
«Лунин? Коля?» — обратился к Кирюсу один из парней с глубоким рваным шрамом на щеке.
«Он самый?»
«Господа!» — возвал штабс-капитан. «Господин Лунин не имеет к вам никакого отношения».
«Сейчас выясним», — пообещал парень со шрамом.
«Николай, в каком году полетел Гагарин?»
12 апреля 61-го,
оттарабанил Килюс, начавший кое-что понимать.
«А война в Афгане?» — поинтересовался второй.
79-й, 29 декабря.
«Из столицы, да?» — парень со шрамом усмехнулся.
«Я тоже. А Саша из Рязани».
«Сержант Касимов», — представился тот.
«А я лейтенант Горкин».
Игорь, парень со шрамом, протянул Килюсу широкую ладонь.
«Господа!» — вмешался всеми забытый штабс-капитан. «Вы не имеете права!»
«Ты еще здесь?» — поразился Горкин. «Дать бы тебе в зубы, чтобы наших не трогал!»
«Он коммунист!» — возопил офицер.
Горкин вздохнул.
«Сгинь, урод!»
Контрразведчик начал медленно перемещаться к двери.
«Хорошо, что мы рядом оказались!» Сержант Касимов достал из кармана черного комбинезона папиросы в яркой коробке с надписью «Мемфис».
«А заехали на денек», — кивнул лейтенант. «Нам прицелы должны прислать. Зашли в технологичку, а тут Миша Плотников. Замели, — говорит, — хорошего парня».
Штабс-капитан добрался до двери и выскочил в коридор.
«За ГБшниками своими побежал», — констатировал Горкин.
«Ладно, пойдем отсюда».
Часовой у входа исчез, зато поперек коридора сиротливо лежала брошенная винтовка. Вскоре Килюс вновь оказался на первом этаже, где находилась лаборатория Тернема. Но Горкин повел его в другую сторону,
и они очутились перед большой двустворчатой дверью, у которой скучал офицер с повязкой на рукаве. При их виде он оживился. «Пропуск, господа?» Впрочем, он не оставлял сомнений, что упомянутый пропуск мало его интересует. «Чего с тобой, Костя?» — удивился Горкин. «Не узнал?» «Узнал, Игорь», — вздохнул офицер. «Вас и Сашу могу пропустить, как занесенных в список допуска. А вашего уважаемого спутника?» «Увы. Тем более только что объявили тревогу. Хотя... может, хоть на фронт отправят. Тоска тут!» И он с сокрушенным видом отвернулся. Лунин потянул тяжелую дубовую дверь, и в лицо ему ударил солнечный свет.